Глава 4. В Судже у грозного Чингисхана. Селение Суджа, столица полунезависимого разбойничьего ханства Суджинского и резиденция его сурового властелина Чингисхана, расположено частью в долине, частью по склонам гор, окружающих со всех сторон это селение, которое персияне именуют, впрочем, городом. Оно состоит из целого ряда беспорядочно разбросанных и нагроможденных друг над другом каменных хижин с плоскими земляными крышами и грязными узенькими двориками. Среди этих жалких лачуг, наполненных голодными, полуногими, невозможно грязными ребятишками, праздными, ленивыми мужчинами и отупевшими от непосильной работы и грубого обращения женщинами, горделиво возвышаются, утопая в зелени роскошных садов, белоснежные, высокие, поместительные дворцы, как самого владыки Суджей, Сардари Чингисаги, так и ближайших его родственников, носящих одну общую фамилию ханов суджинских. Дворцы эти, украшенные колоннадами, причудливыми арабесками на фронтонах и по карнизам, с целым рядом огромных окон из мелких разноцветных стекол, выглядят особенно величественно и роскошно по сравнению с робко жмущимися вокруг них жалкими мазанками. Была уже ночь, когда Карапет с Иваном прибыли в Суджу и остановились в одном из караван-сараев, где им отвели клетушку, похожую на каменный ящик, с единственной выходной дверью и узким, заделанным железной решеткой, окном. Клетушка была совершенно пуста и лишена какой бы то ни было мебели и убранств. На каменном полу, поверх камышовых циновок, были разостланы изодранные, невозможно грязные паласы, в изобилии населенные всевозможными насекомыми. Надо иметь шкуру туземцев, чтобы заснуть в таком клоповнике. За особую плату Карапету Мнацеканову караван-сарайщик притащил ситцевый засаленный тюфяк, набитый хлопком, и ситцевые же жиденькие продолговатые подушки. О постельном белье, наволочках, простынях, разумеется, никто и понятия не имел. Все это заменялось засаленным ситцевым стеганым одеялом. Что же касается Ивана, то ему пришлось лечь прямо на полу, подложив свою черкеску под голову. Несмотря на всю свою усталость, он, однако, не в состоянии был уснуть. Несметные легионы всевозможных паразитов с жадностью атаковали его, да к довершению всего и беспощадная мошка давала себя чувствовать. Все тело его горело, как в огне, и нестерпимо зудело, он ворочался сбоку на бок, близкий к отчаянию, и с завистью поглядывал на Мнацеканова, беззаботно и крепко спавшего, несмотря ни на какие беспощадные нападения на своем грязном до отвращения матрасике. Только под утро удалось Ивану забыться беспокойным тревожным сном, да и то ненадолго, так как Мнацеканов проснулся очень рано, чтобы идти во дворец Чингисаги, причем приказал и ему следовать за собой. Молчаливый служитель в темно-синем казакине, застегнутом только на одну верхнюю пуговицу, с изображением на ней льва и солнца, и в конусообразной мерлушковой папахе, на которой красовался медный герб того же льва и солнца, провел их в приемную комнату. Иван остался за дверями, а Мнацеканов прошел вперед и присоединился к группе лиц, сидевших полукругом посреди. Тут было два персидских купца в верблюжьих халатах и папахах. Мулла, седой как лунь, в белоснежной аббе и белый огромный челме, тучный чернобородый сеит в темно-синей челме и синем же халате, и худой как скелет оборванный дервиш с полупомешанными глазами, крайне нервный, точно одержимый пляской святого Витта. Саид — титул потомков пророка Магомета от дочери Фатимы, жены легендарного Али. Им одним принадлежит право носить зеленую челму и зеленое верхнее одеяние. Сеиды пользуются у мусульман-суннитов особенным уважением и почитаются как существа священные. Остальные принадлежали, очевидно, к свите Сардаря и одеты были в одинаковые темно-синие полукафтаны с красными кантами и с медными гербовыми пуговицами. Кафтаны эти с широкой юбкой на сборках и непомерно высокой талией застегивались только на одну верхнюю пуговицу. Под кафтаном были надеты шелковые черные с цветочками или горошками бешметы, люстриновые черные шаровары на выпуск и шерстяные разноцветные джурайки дополняли костюм. Джурайка — тип коротких чулок до щиколотки. На головах они носили мерлушковые папахи с медным гербом, на котором был изображен лев с обнаженным мечом в поднятой передней лапе. Из-за спины льва виднелся круглый диск солнца с исходящими от него во все стороны лучами. Вся эта компания сидела чинно, поджав под себя ноги, сложив на животах руки, и хранила глубокое молчание. Только купцы время от времени перебрасывались между собой полушепотом отрывистыми фразами. Мнацеканов, перед тем, как усесться, отвесил всем низкий поклон, на который ему ответили плавным наклонением головы, причем каждый концами пальцев коснулся своего лба и груди. Только полоумный дервиш вместо приветствия оскалил зубы и состроил какую-то нелепую гримасу. Опустившись на ковер, Мнацеканов внимательно оглядел комнату, показавшуюся ему довольно невзрачной. Низкий бревенчатый потолок, обмазанные гажей стены, каменный пол, застланный старыми паласами, и отсутствие всякой мебели делали ее вовсе неуютной, похожей скорее на сарай, чем на жилое помещение. Гажа — чистейшая известка, без всяких посторонних примесей. Гажевая штукатурка применялась как высококачественная отделка в Закавказье, Древней Персии и других странах Востока. Единственным украшением этой комнаты было большое окно во всю наружную стену. Оно помещалось в решетчатой узорной раме, составленной из бесчисленного множества цветных стеклышек разных величин и рисунков. Самое окно, настолько большое, что в него мог свободно пройти человек, не склоняя головы, не отворялось ни наружу, ни вовнутрь, а раздвигалось на две половинки. Из него открывался красивый вид на ханский сад. Особенно изящна была передняя часть сада, примыкавшая к дому. Правильно распланированные дорожки были расчищены и усыпаны золотистым песком. На расположенных между ними ярко-зеленых лужайках красовались пышно разросшиеся кусты белых, алых, желтых и черно-малиновых роз, вокруг которых шли клумбы из самых разнообразных цветов. Фруктовые деревья, персики, алыча, курага и кизил были аккуратно подстрижены, причем некоторым из них приданы причудливые формы птиц и каких-то чудовищ. Два огромных густых нарбанта, подобно гигантским шатрам, стояли посередине, далеко распространяя вокруг себя прохладную тень, под сенью которой робко журчали небольшие фонтанчики в мраморных бассейнах, заполненных холодной, прозрачной, как кристалл, водой. За садом темнел густой парк, тоже весьма аккуратно содержимый. Мнацеканову, слишком хорошо знакомому с тем, насколько персиане по природе своей ленивы и крайне неряшливы, с каким физическим отвращением относятся они ко всякому порядку и чистоте, просто не хотелось верить собственным глазам, глядя на этот удивительный порядок, царивший в ханском саду. Он искренне недоумевал, какая волшебная сила могла создать такой парк в этой глухой, дикой стране. Впрочем, если бы он мог проникнуть вглубь парка, где на небольшой полянке молча и угрюмо работала десятка-полтора мушей, он бы воочию увидел эту самую волшебную силу. Муша, носильщик, чернорабочий. Она представилась бы ему в виде высокого толстого господина с рыжей бородкой и красным веснушчатым лицом, одетого в чечунчевый просторный костюм и пробковый шлем с обвязанным вокруг тульи зеленым вуалем. В руках господин в чечунче держал толстую узловатую палку. Потому как рабочие пугливо косились на эту палку всякий раз, когда обладатель ее, медленно прохаживавшийся взад и вперед, в сторонке приближался к ним, можно было безошибочно заключить, что они в достаточной степени знакомы со свойствами этой палки, крепкой и упругой, как сталь. Действительно, мистер Джон, или, как его звали в суджах, Джон Ага, главный садовник Чингисхана, даже по персидским понятиям считался человеком крайне жестоким. С отданными в его распоряжение рабочими он обращался хуже, чем со зверями. Самым мелким наказанием у него считалось немилосердное избиение палкой, преимущественно по темени, после которого человек несколько дней ходил как в тумане, не будучи в состоянии шевельнуть головой от нестерпимой боли. За более крупные проступки провинившегося спускали в глубокую яму и держали там без пищи и воды по нескольку суток. При нестерпимой духоте и жаре, царившей в этом своеобразном карцере, переполненном к тому же земляными клопами и другими насекомыми, это наказание влекло за собой тяжкое заболевание и даже смерть. Когда же, по мнению Джона Ги, и такое наказание было недостаточным, он шел к Чингисхану с жалобой, результат которой был всегда одинаков — воздушное путешествие на дно пропасти из амбразуры углового окна ханского дворца. При таких условиях не было ничего удивительного, что сад Чингисхана мог считаться настоящим земным раем по своей чистоте и благоустройству. Прошло около часу. Сидевшие в приемной комнате продолжали терпеливо дожидаться, перебрасываясь между собой короткими фразами и изредка взглядывая на массивную дубовую дверь, ведущую во внутренние покои. Вдруг она стремительно распахнулась, и в предшествии двух нукеров в комнату вошел высокий плечистый старик в кафтане шоколадного цвета из дорогого английского сукна, с высокой талией, застегнутым на одну верхнюю пуговицу, в темно-зеленом шелковом бешмете, каждая пуговка которого была из золота с вставленным в нее маленьким бриллиантом. Герб на шапке тоже золотой. На левой стороне груди сверкала, переливаясь тысячью огней, большая бриллиантовая звезда льва и солнца. Все 10 пальцев были унизаны массивными золотыми кольцами с драгоценными камнями. На шее была надета толстая часовая цепочка, перехваченная аграфом из замечательно красивой и драгоценной бирюзы. Лицо вошедшего было угрюмо, покрыто множеством морщин и носило на себе выражение холодной непроницаемости. Глядя на это лицо, на эти полуприкрытые длинными ресницами загадочные глаза, нельзя было решить, что думает этот человек, но в то же время весь он был как бы пропитан жестокостью, неумолимой, необузданной, той восточной, бесстрастной и холодной жестокостью, какую ознаменовали себя в истории азиатские владыки, устраивавшие пирамиды из сотен тысяч голов своих пленников и наполнившие мешки человеческими глазами. Исторический факт, случившийся в средние века при взятии древними персами селения Джульфа. Войдя в комнату, Чингисхан быстро окинул присутствовавших тяжелым взглядом, на мгновение сверкавшим из-под нависших бровей. Небрежно кивнув в ответ на низкий и почтительный поклон, чуть не земной, своих гостей и подданных, он медленно опустился на подсунутую одним из нукеров подушку. Кроме Карапета Мнацеканова, остальных всех Чингисхан видел уже не в первый раз, а потому, не обращая на них внимания, сосредоточил на армянине свой упорный тяжелый взгляд, молча выжидая, что он скажет ему. Тот, однако, продолжал молчать, почтительно сложив на груди руки и слегка наклонив голову. — Кто ты, откуда и зачем? — обратился, наконец, к нему с вопросом Чингисхан. — Я русский подданный. Зовут меня Карапетом Мнацекановым, светлейший хан. А приехал я к тебе по особо важному делу, о котором могу сказать только наедине. При этом ответе Чингисхан еще пристальней заглянул в глаза Мнацеканову и, подумав с минуту, хлопнул в ладоши. На этот призыв из-за дверей появился поразительной красоты мальчик лет 12 с нежным женственным личиком, с огромными томными глазами. Он наклонил свое ухо к лицу Чингисхана, и тот шепнул ему что-то, после чего мальчик подошел к Карапету и жестом пригласил его следовать за ним. Выйдя из комнаты, мальчик повел Мнацеканова крытой стеклянной галереей с окнами в сад. Галерея выходила на небольшой дворик, обнесенный высокой стеной. За этим двориком возвышалась красного кирпича башенка с винтообразной лестницей внутри. Поднявшись по лестнице, ступеней 50, они очутились в совершенно круглой комнате, похожей на фонарь, стены и потолок которой состояли из деревянных резных рам с разноцветными стеклами. Пол комнаты был устлан коврами, а у большого окна лежало два бархатных матраца, составлявшие единственную мебель, если так можно назвать, этой комнаты. Окно, как и большинство окон в дворцах персидских ханов, было раздвижное и похоже скорее на дверь, чем на окно, и перед ним был устроен небольшой висячий деревянный балкончик. Пригласив Карапета сесть на один из матрацев, мальчик слегка кивнул головой. Оставшись один, Мнацеканов от нечего делать вышел на балкон оглядеться. Дворец Чингисхана стоял на горе, причем задний фасад с прилегающим к нему садом и парком обращен был к отлогой ее стороне. Задняя же стена, где помещалась башня, выходила на противоположную сторону горы, причем стены здания, сливаясь с обрывом скалы, составляли с нею как бы одну общую отвесную стену. С чувством невольного страха заглянул Карапет через перила вниз. Под ним зияла глубокая пропасть. Красновато-желтые камни, в хаотическом беспорядке набросанные друг на друга, лежали в вечном покое, палимые жгучими лучами солнца. Кругом была мертвая пустыня. Ни одного живого существа, ни малейшего движения, ни одного звука. Только под самой площадкой балкончика на остром выступе скалы молчаливо копошилось тесной кучкой несколько штук темно-бурых, белоголовых, безобразных грифов. Сначала Мнацеканов долго не мог понять, что они там делают, но, вглядевшись пристальней, с ужасом рассмотрел распростертый внизу на камнях труп человека, лежащего навзничь. Лицо трупа было истерзано когтями и клювами, ребра обнажены, кругом чернели засохшие лужи крови. Несколько поодаль белела другая груда человеческих костей. Такие же кости, очевидно растасканные хищными птицами и животными, виднелись то там, то здесь, по всему каменистому пространству этой долины смерти. Мнацеканов с омерзением отвернулся и поспешил с балкончика в комнату, где навстречу ему появился тот же мальчик с подносом в руках, на котором стояла крошечная чашечка крепкого кофе, стеклянная вазочка с вареньем, небольшая медная миска, до краев наполненная душистой, сладковатой, холодной, как лед, водой, и блюдечко с приторными сладкими персидскими конфетками из сахара, муки и имбиря. — Буюрага! тихим, вкрадчивым голосом произнес мальчик, ставя поднос на ковер перед Мнацакановым. «Буюр», — персидское слово, — «прошу, пожалуйста». Хотя Карапету после только что виденного им зрелища было и не до еды, но отказаться от угощения он не мог, оскорбив тем хана, а потому ему ничего не оставалось иного, как рассыпаться в благодарностях. «Чох, Саул, чох, чох, Саул!» Персидское слово. «Очень благодарен, очень, очень благодарен», — произнес он несколько раз, приложив руку к сердцу и принимаясь за кофе. Не успел он выпить первой чашки, как в комнату неслышными шагами вошел Чингисхан и, приблизясь к окну, опустился на матрац. Мальчик тотчас же подал ему кофе и кальян, после чего исчез за дверями, плотно прикрыв их за собой.